Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Какие секреты обсуждали высшие офицеры Бундесвера?
Можно украинцев научить, как пользоваться этими ракетами, и тогда эти ракеты могут использоваться без сотрудничества немецких солдат.
Кто стоит за бойкотом «Оскара» в России?
Он самая крупная фигура в кино, и ни один из, условно говоря, бюрократов Министерство культуры не может быть сопоставлено по уровню влияния в области культуры с Михалковым.
Дума готовит новый закон. Из СИЗО, минуя тюрьму, прямо на фронт.
Вот этот человек, который попадает только под следствие, говорит: так, я не хочу суда, не хочу судимости, хочу на войну. Дорогой ты мой, welcome.
Юлия Навальная зовет народ на избирательные участки полдень 17 марта.
Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать, мы не одни.
Эммануэль Макрон поднял перчатку, брошенную Кремлем. Французский лидер готов послать войска в Украину и призывает союзников не быть трусами. Возможно, хозяин кабинета в Елисейском дворце готовит общественность к мысли, что если кривая фронта в Украине будет двигаться в сторону Киева или Одессы, президент республики может отправить в зону боевых действий своих военных. Или он прислушался к словам Юлии Навальной и пытается быть креативным в борьбе с Путиным. Кто он, Эммануэль Макрон? Новый Черчилль Европы или эпигон Путина, который уже давно пересек все двойные сплошные и бесконечно грозит ядерным оружием непослушному Западу? Сам или с помощью блогов Дмитрия Медведева, у которого мандат на выпуск чертей властного бессознательного в масс-медиа? Игра на повышение или Европа и правда просыпается и перезапускает свою военную промышленность? Кто пострадает первым, пока большие мальчики вспомнят разговоры старших и начнут собственную гонку вооружений? Обещанная помощь так и не поступает. Украина продолжает сдавать один населенный пункт за другим. А что будешь делать без снарядов? Почти 80 лет назад началась холодная война и гонка вооружений. Несколько десятилетий Запад и Советский Союз играли железными мускулами, но так и не решились развязать Третью мировую. Надо отдать должное старикам из Политбюро, большая часть из них, включая генсека Брежнева, прошли Вторую мировую и прекрасно понимали, война – это смерть, разруха и катастрофа для человечества. Соревнование двух систем закончилось крахом СССР, чья плановая экономика не выдержала конкуренцию западной рыночной, похоронив под собой Советскую империю. Что нас ждет сейчас? Заветное пожелание, лишь бы не было войны, для российского лидера, по-моему, пустые слова. Возможно, для остальных участников они еще что-то значат. В конце февраля Олаф Шольц дал понять, что в Украине находятся французские и британские военные, чем вызвал возмущение коллег, которые обвинили его в раскрытии секретной информации. Представитель премьер-министра Великобритании тут же опроверг высказывания канцлера. А уже в начале февраля новый скандал. Пропагандистка Маргарита Симонян публикует слив переговоров немецких военных. Генералы обсуждают сложности поставки ракет «Таурус» Украине. Ничего критически важного в слитой прослушке нет, но сам факт вопиющий. Кремль использует эту утечку для утверждений, будто ФРГ планирует прямое участие в войне в Украине вплоть до подготовки нападения на Крымский мост. Заявление Макрона «Скандалы в Германии» я обсудил с политологом Андреасом Умландом. Андреас, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Эммануэль Макрон призвал европейцев в Праге не быть трусами и подтвердил ранее сказанные слова о возможности отправки западных войск в Украину. Это попытка французского президента стать новым Черчиллем Европы или дешевый популизм?
Мне кажется, это все-таки чуть более глубоко, чем дешевый популизм. Это еще не Черчилль. Тут скорее Зеленского сравнивали с Черчиллем. Но что радует, что тем самым как бы континентально-западноевропейское понимание этого конфликта в Украине, этой российско-украинской войны, приближается к центрально-восточноевропейскому пониманию, тоже к скандинавскому пониманию и британскому пониманию этой войны. Я думаю, это все-таки больше, чем просто какой-то лозунг.
Вот еще одна из цитат Макрона. Поводом для отправки французских войск в Украину может стать прорыв россиян в Киев или Одессу. Об этом пишут во французском издании «Le Monde». Все-таки Макрон пытается разбудить Европу, психологически готовя ее к возможной Третьей мировой войне, так?
Это, наверное, стоит все-таки спросить кого-то во Франции. Мне кажется, это полезный сигнал, потому что это в первую очередь сигнал для Москвы, что вот эта война тоже касается не только Восточной Европы, но и Западной Европы. И на самом деле это и так. Можно только вспомнить про атомные электростанции в Украине, которые находятся в зоне боевых действий, или интересы Запада и, в общем-то, всего мира в экспорте украинского зерна. Такого рода интересы тут затрагиваются. Ну и если был бы действительно большой прорыв российской армии, это бы означало еще несколько миллионов беженцев из Украины в Западную Европу. И это, конечно, Восточная и Западная Европа вместе хотят предотвратить.
Перехват переговоров высших немецких офицеров обернулся скандалом. Генералы обсуждали возможность поставки ракет «Таурус» в Украину. Почему эта запись появилась именно сейчас?
Я себе это тоже задаю вопрос, потому что на самом деле эта запись, она подрывает оправдание немецкого правительства, почему Германия не поставляет эти ракеты «Таурус» в Украину. Это, конечно, скандал в том смысле, что России удалось записать этот разговор, и что она теперь использует вот эту запись для того, чтобы возбудить там немецкую общественность и, может быть, привести в раздражение там сегодняшнюю коалицию. Но что касается содержания этого разговора, то это скорее подрывает интересы России в том смысле, что эти офицеры там обсуждают, что можно украинцев научить, как пользоваться этими ракетами, и тогда эти ракеты могут использоваться без сотрудничества немецких солдат. И это было бы опровержение того оправдания, которое Шольц дает для того, что он не поставляет, что он не дает согласия на поставку этих ракет в Украину. Поэтому я сам тоже удивляюсь, почему это сейчас появилось. Не всегда, мне кажется, имеет смысл рассматривать большую рациональность в действиях там российского руководства.
А что все-таки мешает Шольцу дать добро на поставку «Таурусов» в Украине? Историческая память, то есть упоминание о преступлениях нацизма, или трусость политика? Ведь Великобритания и Франция уже отправили в Украину похожие системы Storm Shadow и Scalp.
Так в общих словах это так называемая немецкая angst. Слово «страх» переводится на английский язык не только как «fear», но есть в английском языке и немецкое слово «angst». И «angst» в английском понимание – это такое, особенно панический такой страх, нерациональный страх. И это, увы, не только проявляется в риторике Шольца, это и проявляется в вопросах общественного мнения в Германии, где есть странное противоречие того, что немцы в основном поддерживают то, что Германия поставляет оружие в Украину, в том числе и тяжелое оружие. Но в то же самое время немцы не поддерживают поставку именно этих ракет для Украины, потому что они боятся, что это втянет Германию в эту войну, что это будет начало Третьей мировой войны, ядерной войны. И вот эта ангст, вот этот страх панический, он тут играет, как мне кажется, центральную роль.
Что еще должен сделать Путин, чтобы Европа наконец проснулась и перевела экономику на военные рельсы?
Это, мне кажется, началось этот процесс. Об этом говорится, но я думаю, в конечном счете к этому все и идет.
Мы под защитой НАТО. Думает каждый европеец, читая тревожные новости. При этом многие страны увеличивают расходы на оборону. Польша потратила 33 миллиарда долларов в 2023 году. А Латвия возвращает обязательный призыв. В самом альянсе полно противоречий. Франция озвучивает невероятное. Возможность отправки войск в Украину. Германия тут же опровергает даже саму мысль о подобном. Лидер одной из стран НАТО, Венгрии, считает вполне нормальным встречаться на международном уровне с Путиным, а премьер соседней Словакии отправляет на встречи с Лавровым своего министра иностранных дел и хвалит его за это. Возмущенная Италия забирает у Словакии свои ПВО. И это лишь часть того, что происходит с НАТО в публичном пространстве. Очевидно, что Альянс переживает не лучшие времена, и на фоне войны в Украине это вызывает тревожность. Но военные командиры НАТО уверяют, блок силен как никогда. Так ли это? Более подробно смотрите в сюжете моего коллеги Дмитрия Мороза.
Лидеры НАТО играют мышцами. Президент Франции Эммануэль Макрон взбудоражил Альянс заявлениями о возможности наземной операции войск НАТО в Украине. 7 марта во время встречи с лидерами политических партий страны Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. У Владимира Путина их нет, а рамки, которые союзники Украины устанавливают сами себе, дают России преимущество. «Мы должны показать, что ограничений нет и у нас», — говорит лидер Франции.
Мы не должны исключать, что может возникнуть потребность в безопасности, которая затем оправдывает некоторые элементы развертывания.
Однако единого мнения на эту тему в НАТО нет. 28 февраля в обращении к народу канцлер Германии Олаф Шольц успокаивает своих граждан, что никаких войск Германии в Украине не будет. Это вызовет прямой конфликт НАТО с Россией. В этом же заявлении канцлер Германии подчеркнул, что остальные партнеры по НАТО поддерживают такое положение вещей.
НАТО не является и не будет являться страной в войне. Мы не хотим, чтобы война России против Украины продолжалась. Как канцлер Германии, я не пошлю солдат Бундесвера на войну в Украину.
Незадолго до этого канцлер Шольц отклонил просьбу Украины в поставках крылатых ракет «Таурус», предназначенных для высокоточных ударов и поражения хорошо защищенных целей, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Официально, чтобы не подвергать опасности военных специалистов Бундесвера. На этом фоне в Европе идут самые масштабные учения НАТО со времен Холодной войны под названием «Стойкий защитник». На маневры в Польше подтянули 90 тысяч солдат из 31 страны Альянса. Больше было лишь в 1988 году, когда в учениях НАТО принимали участие более 125 тысяч военных.
Мы показываем возможность, способность и надежность в отношении того, чтобы защитить Альянс. Нам нужно быть готовыми. Нужно подготовиться. То, что вы видите здесь, характеризует масштаб, амбиции и то, что необходимо в наши дни, чтобы обеспечить безопасность Альянса и защитить каждый дюйм нашей территории, если потребуется.
Но пока одни члены Альянса тренируются, другие выясняют отношения. Италия забирает свои системы ПВО у Словакии, сообщил 3 марта словацкий премьер Роберт Фицо. Политик выразил недовольство тем, что без защиты остаются атомные электростанции и другие стратегические объекты страны, которые граничат с Украиной, подвергающейся ежедневным ракетным атакам со стороны России. Незадолго до этого министр иностранных дел Словакии Юрий Бланер провел встречу с Сергеем Лавровым в Анталии, и Фицо положительно отозвался об этом. Известная своими проукраинскими взглядами премьер-министр Италии Джорджа Мелони не прокомментировала вывод систем ПВО из Словакии, но, как заявляет сам Роберт Фицо, системы ПВО поедут туда, где они нужнее.
Путин вторгается в Украину, сеет хаос по всей Европе.
По ту сторону океана у мажоритарного члена НАТО США дела обстоят не лучшим образом. Договориться с Конгрессом о выделении финансовой помощи Украине администрации Джо Байдена не удалось. 8 марта в обращении к Конгрессу президент США снова попытался привлечь внимание сенаторов о плачевном положении дел в Украине.
Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то уверяю вас, это не так.
Кроме Украины, забуксовала помощь Израилю и Тайваню. Но речь Джо Байдена не впечатлила республиканцев и на этот раз.
Я не поддерживаю дополнительную помощь Украине. Я считаю, что есть смертельная опасность некоего рода эскалаций, которая может привести к вмешательству США в эту войну.
Однако аналитик Иван Киричевский предполагает, американцы затягивают с военной помощью не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Когда Россия полномасштабно напала на Украину, Пентагон провел ревизию своих военных запасов на складах. Результаты проверки не порадовали Белый дом. Запчасти к бронетехнике ржавеют на складах, много техники в разобранном виде, а устаревшие ракеты «Атакамс» пришлось ремонтировать перед тем, как передать их Украине.
Давайте просту яму. Виходить президент Байдена, або хтось просто з представників Пентагону, каже: знаєте, ми не можемо комусь дати свої ракети, тому що вони старі.
Давайте просто представим, что выходит условный Байден или кто-то из представителей Пентагона и говорит: «Мы не можем вам дать ракеты, потому что они старые». Можно только представить уровень провала американцев, когда у них Россия, как глобальная угроза, никуда не девается, а тут еще и Китай. Аналитики подсчитали, что США в войне против Китая за 3 недели придется потратить более 4000 ракет. Такое не снилось даже России.
Один из самых опытных военачальников Украины, командир бригады «Азов» Денис Прокопенко, выложил на странице своего подразделения обращение к партнерам Украины на Западе, в котором офицер детально разобрал сильные и слабые стороны российской армии, вероятного противника НАТО в будущем.
С началом полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, который удерживает пехота. В случае плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы.
В этом фундаментальном видеотруде командир Азова заявил, что большинство западных технологий не работают в условиях плотного радиоэлектронного подавления, в чем Россия в последние годы довольно преуспела. И самый ценный ресурс этой войны, как и 100 лет назад, не высокоточные ракеты, а мотивированные и хорошо обученные солдаты. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
Принято считать, что начало холодной войны положил Черчилль в своей фултонской речи 5 марта 1946 года. Проиграв на выборах, он стал лидером оппозиции и произнес речь, находясь в отпуске в США, назвав СССР тиранией и полицейским государством, опустившим железный занавес. Мы отсчитываем холодную войну 2.0 с речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Так называемый однополярный мир, который так не нравился Путину, теперь трещит, пытаясь от этого Путина защититься. Тирания процветает. Режиссеру Евгений Бирькович, драматургу Светлане Петричук продлили арест теперь до 10 апреля. Женщина находится уже год в заключении. Следствие закончено, свидетели допрошены, но меру пресечения им так и не меняют. Война продолжается. Пакеты санкций против России наиболее сильно ударили по россиянам, не ослабив ни режим Путина, не остановив торговлю. Можно ли сравнивать СССР времен холодной войны и сегодняшнюю Россию? Обсудим с историком и признанным иноагентом Александром Штефановым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы думаете про эти сравнения? Популизм или есть совпадение?
Ну, вообще сложно найти два таких предмета в истории, у которых вообще нельзя найти совпадение. Ну, то есть, что угодно, можно с чем угодно сравнить и найти какие совпадения. Ну, конечно же, у современной России с Советским Союзом огромная масса отличий. Вот, это и место в мире, которое стремится занять РФ, и Советский Союз – это совершенно разные места. Советский Союз претендовал на мировое господство, идеологическое господство. Собственно, идеологически обосновывалось все внешнеполитическое движение Советского Союза. Понятно, что Советский Союз искренне, ну, какой-то момент искренне, какой-то момент не очень, там уже можно дискутировать, но желал построить коммунизм на огромном участке земли. Да, в идеале вообще весь земной шар объять социалистической революцией. У Российской Федерации, конечно же, таких амбиций нет. Поэтому холодная война в том формате, в котором она была с Советским Союзом, невозможна. И мы видим вполне себе типичное для всей новой, новейшей истории столкновение просто стран, их сфер интересов, их границ влияния. Это процесс, конечно, чем-то напоминает холодную войну, потому что похожее случалось в холодной войне, но в гораздо меньшем масштабе и в несколько другой конфигурации.
Скажите, Александр, а что тогда сегодня движет Путиным? Сохранение власти или имперские аппетиты? Есть ли между этим разница?
Ну, тут всегда мы понимаем, что мы гадаем немного, потому что мы не можем залезть в голову Путину. Из возможных мотивов мы, конечно же, указываем попытку сохранить власть, поскольку 2020-2021 год для Путина были довольно тяжелыми, на удивление, да, то есть 2020 год – это, наверное, самый большой раскол общественного мнения россиян со времен Крымского консенсуса. Это вопрос об обнулении президентских сроков. Может быть, сейчас кто-то не помнит, но там вообще-то половина россиян по соцопросам говорила: мы против обнуления Владимира Путина. Пенсионная реформа не очень удачная. Ну, понятно, что вызывает раздражение у россиян. В целом, проблема. В прошлый раз, в 2012-2013 году, у Владимира Путина были похожие социологические проблемы. Он их решил очень просто. Маленькой победоносной войной. Вернул Крым. Да, как он выразился. Действительно вызвал всплеск настроений патриотических, там чувств россиян, поддержки Владимира Путина и позволило ему триумфально переизбраться. Может ли быть, что сейчас что-то подобное Владимир Путин хотел провернуть? Ну, 2022 год, маленькая победоносная война, и потом выборы, триумфальная победа. Вполне возможно. У нас нет оснований не допускать такого варианта развития событий. Помимо этого, важно понимать, что для Владимира Путина Украина была важной темой с самого начала его президентства. Он ведь вышел у нас из команды Анатолия Собчака, который тоже был глубоко обеспокоен украинской тематикой, который допускал такие выражения, мол, даже если допустить такую глупость, что Крым и Севастополь – это Украина, и дальше продолжал свои размышления Анатолий Собчак. Вот. Владимир Путин вырос в этой среде, он понимал несправедливость границ, осознавал, когда ощущал несправедливость границ после распада Советского Союза, и, конечно, для него Украина всегда была очень важной темой. Ну, слушайте, он в 2004 году прилетал в Киев, чтобы поддержать Виктора Януковича. Он прилетал, давал пресс-конференцию, чтобы дать пару процентов Виктору Януковичу. Действительно, дал бы пару процентов, потому что у него был неплохой рейтинг среди украинцев, части украинцев, и своим выступлением он давал рейтинг Януковичу. Это настолько важная для него тема, настолько он был на нее и зациклен, что он вот такие вещи делал. Вот,
ну, поэтому... и напомним, простите, Александр, я вас перебью, напомним, что давал скидки на газ и на углеводороды, и потом еще дополнительно это были и кредиты, и, в общем, действительно лоббировал Януковича, но все это вылилось в протесты, в Майдан, и... И история пошла другим путем. Вот скажите, вот сейчас, да, если Европа просыпается и перезапускает военную промышленность, в России сейчас нет плановой экономики. Сейчас больше возможностей выдержать гонку вооружений. Так ли это?
Ну, в целом, это спорный вопрос. То есть, с одной стороны, на самом деле у плановой экономики есть преимущество в вопросе гонки вооружений, просто за счет того, как она эффективно может перекачивать ресурсы на конкретные цели, которые ставят перед собой государство. То есть в Советском Союзе так или иначе на вооружение работало, там, по разным оценкам, десятки процентов экономики. Ну, то есть в современной России, например, такого мы не видим. Вот просто мы в Советском Союзе даже полностью не можем оценить, вот сколько процентов экономики работало на военные рельсы. Потому что там все всегда с такими гибридными целями было. Там есть знаменитый анекдот. Ну, это неправда, но он хорошо отражает реалии Советского Союза, что, мол, даже папиросы делали такого размера, чтобы в случае чего на этом же конвейере можно было сделать патроны. Да? Повторяю, это неправда, но вот этот вот анекдот ходил в Советском Союзе именно потому, что, да, все видели вот это вот двойное назначение всей экономики. При этом понятно, что плановая экономика хуже справляется с обеспечением потребительских потребностей населения. Ну, то есть хуже наполняемость полок товарами, хуже с банальным вот этим вот балансированием количества денежной массы и количеством товаров, отсюда дефицит и прочие-прочие проблемы, которых сегодня в России нет. Потому что рыночная экономика действительно эти проблемы решает. Мне сложно сказать, какая система лучше справляется с гонкой вооружений. Но пока мы видим, что Российская Федерация, Владимир Путин давно готовился к какой-то крупной войне, Российская Федерация справляется как минимум не хуже, чем страны Европы и Соединенные Штаты Америки, а по ряду показателей даже лучше. При этом нет никакого перенапряжения населения, пока мы не видим никаких кризисных тенденций, полки не пустые, доход населения даже в некоторые периоды растет после специальной военной операции за счет, ну, средний доход населения, за счет там мобилизованных, за счет роста там рабочих мест в ВПК и прочее. То есть точно можно сказать, что рыночная экономика лучше справляется с тем, чтобы без перенапряжения обеспечивать фронт. То есть без особого донимания гражданам неудобствами.
Александр, давайте немножко поговорим о другом. Вот жители СССР на Западе жалели и считали однозначно жертвами режима. К россиянам, особенно тем, кто остается в стране, отношения сложные. Многие санкции ударили по ним, а не по окружению Путина. Как вы думаете, что мешает Западу относиться к русским как к жертвам?
Ну, во-первых, я бы не стал обобщать. На самом деле, разные европейские политики по-разному говорят об этом. То есть, есть вот после, например, похорон Алексея Навального было заявление, кажется, Макрона о том, что вот, вот она Россия, которую мы увидели, другую человечную Россию, которая там она есть, это вот это все русские граждане, которые считают иначе, ну, нежели режим путинский. Почему отношение меняется? Я, во-первых, не уверен абсолютно, что во времена Холодной войны прямо оно радикально было другим. Возможно, информационная эпоха позволяет больше, не знаю, больше видеть. То есть, если во время Холодной войны могли европейские политики или там западноамериканские политики додумывать что-то, ну, мол, там на самом деле в Советском Союзе все недовольны. Да, это недовольство просто жестко подавляется КГБ. На самом деле там шаг влево, шаг вправо, расстрел. То сегодня информационное поле таково, что ну, можно проверить любую такую гипотезу, и видно, что все-таки в Российской Федерации не совсем так. Ну, не совсем шаг влево, шаг вправо, расстрел, не совсем там массовое недовольство прям подавляется. По социологии мы смотрим, что все-таки население скорее одурачено, чем запугано. Да, и все это создает какую-то несколько иную картину, для более сложную, рельефную картину, нежели просто там россияне жертвы. Вот.
Александр, спасибо вам за интересный анализ. Моим собеседником был историк Александр Штефанов. На этой неделе депутаты Андрей Картополов, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишес внесли в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Эти поправки, если они будут приняты, освободят от ответственности людей, заключивших контракт с Минобороны в период проведения так называемой специальной военной операции. Контракт смогут заключить те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. На фоне новостей от так называемых героев СВО, вернувшихся домой, становится немного жутко. Убийства, изнасилования и побои, в том числе детей и несовершеннолетних. Это именно те героические поступки, которые совершают бывшие зэки, вернувшиеся с войны. Медали за взятие Бахмута приносят в суд, а самый справедливый суд в мире принимает их во внимание. Как власть пытается восполнить дефицит живой силы, не объявляя мобилизацию, в нашем следующем сюжете.
В январе прошлого года в российских тюрьмах сидело 433 тысячи человек. Уже осенью Минюст отчитался о том, что эта цифра снизилась в полтора раза до 266 тысяч. Отбывающие наказание отправились воевать в рядах ЧВК «Вагнер» или других подобных подразделениях. Пригожин использовал зэков как пушечное мясо, кидая на самые сложные участки фронта – штурмы Бахмута и Авдеевки. Но и после смерти Пригожина жизнь зэков на войне не очень-то изменилась. Только подразделение «Шторм-Зет», ассоциирующееся с поваром Путина, переименовали в «Шторм-В». По данным украинского аналитического проекта Deep State, сейчас на фронте действуют 7 таких спецрот. 2 на славянском направлении, по одной на Купинском, Запорожском и Херсонском направлениях, 1 рота под Угледаром и 1 в тылу под Донецком.
Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде.
По задумке властей, новый закон должен навести порядок в системе привлечения заключенных и подследственных на службу в армии. Если новоиспеченный контрактник снова нарушает закон, то его накажут уже с учетом всех приговоров. Заключить контракт не смогут люди, получившие сроки за экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, оправдание терроризма, сотрудничество с нежелательной организацией, сексуальное насилие над детьми, шпионаж и госизмену. Адвокат Иван Павлов говорит, что пока заключенные могут выйти на свободу, отслужив по контракту.
Вот сейчас они выходят живыми, потому что у них заканчивается срок контракта. И после того, как заканчивается срок контракта, они отправляются не обратно в места не столь удаленные, да, а домой. Либо еще куда-то. То есть по своей воле уходят туда, куда хотят, на все четыре стороны. Сейчас эта синекура вроде как вот в соответствии с той инициативой, которая поступила позавчера в Государственную Думу, она ограничивается. То есть, если истек срок контракта, человек может вернуться обратно в тюрьму, да, или там в исправительную колонию к следователю, который продолжит вести его уголовное дело. Либо заключить новый контракт на новый срок.
Выйти на свободу или демобилизоваться, выражаясь военным термином, такой контрактник может при получении госнаграды. Власть повышает мотивацию. Рисковать и геройствовать должно быть выгодно. Если же ничего героического воин не совершил, есть три пути к свободе. Увольнение по состоянию здоровья, например, из-за ранения. Второй – дослужить до предельного возраста. Сейчас для военнослужащих в чине ниже полковника это 50 лет. И последний способ вернуться с войны свободным человеком – это дожить до ее конца. То есть до окончания периода мобилизации. Несмотря на большое количество ограничений, невыносимые условия, да и саму необходимость участвовать в войне, для многих осужденных это может показаться неплохим вариантом. Особенно если дело касается не тяжких и преступлений средней тяжести. Дело в том, что УДО тоже сейчас получить практически невозможно.
А уже сложнее получить УДО людям, потому что вот теперь УДО это вот в процессе, после того, как мобилизация была объявлена, и после того, как стали рекрутировать заключенных, теперь УДО суды редко когда назначают, вот, в основном тоже участвуя вот в этой системе рекрутинга и агитируя людей подписывать контракты с вооруженными силами России.
По странному совпадению, Владимир Путин подписал закон о порядке снятия судимости с контрактников, ушедших на войну, 24 июня, в последний день мятежа Евгения Пригожина. До этого завербованные в ЧВК «Вагнер» заключенные выходили на свободу через полгода по президентскому помилованию. Теперь вместо помилования заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца войны. Когда годовой контракт истекает, его автоматически продлевают еще на год. Нередко после того, как зэк получает разрешение отправиться на фронт, колония просит суд установить за ним административный надзор. Как показывает судебная практика, суды с требованиями колонии обычно соглашаются. Юрист Дмитрий Захватов объясняет, что даже в мирной жизни административный надзор не помогает бывшему заключенному социализироваться, а лишь ограничивает его в свободе передвижения.
То, что вы называете надзором, это просто система подавления, по сути, еще большего личности, которая ничего, кроме такого насилия, знаете, дополнительного, помимо наказания, уже отбытого за собой не несет.
На адаптацию зэков после тюрьмы или работу с посттравматическим расстройством средств у власти не хватает. Пока отслуживших бойцов пытаются накачать патриотическим духом, отправляя в школы и детские сады. Гражданским, пострадавшим от рук героев СВО, придется приложить немало усилий, чтобы добиться справедливости.
На связи со мной правозащитница, исполнительный директор фонда «Руссидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что этот законопроект еще и будет направлен на то, чтобы за любую кражу курицы или велосипеда отправлять человека воевать?
Совершенно верно. Более того, представляет этот законопроект Павел Крашенинников, глава комитета по законодательству Госдумы, собственно, сказал, что действительно, да, этот... В общем, закон очень похожий на это был принят в 2023 году летом, и он понравился, его обкатали, и теперь вплоть до того, что его вводят теперь как часть в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. То есть, да, человека, попавшего в тюрьму, он может сразу заключить соглашение со следствием, или уже оказавшись под судом, может заключить соглашение, или уже получив срок, и отправиться на войну. И на самом деле, добро пожаловать в ЧВК «Вагнер». Люди, которые совершают преступления после помилования, то есть они, в общем, считаются уже совершенно чистыми, и можно проделывать это много-много раз еще.
Скажите, а сколько сейчас людей находится в СИЗО? Каков человеческий ресурс для поставки, ну, извините меня, пушечного мяса на фронт?
Давайте брать не только СИЗО. Значит, по-прежнему берут и из зон, а как начали брать из СИЗО еще летом 22-го года. И тогда адвокатские сообщения об этом казались каким-то безумием. Но тогда безумия было полно. Я напомню, что до сих пор не имеет никакого правового основания, собственно, вербовка заключенных в Пригожина, в ЧВК «Вагнер». До сих пор никто этим не озаботился. Ну и, собственно, проехали уже, что называется. Взяли, Пригожин взял 50 тысяч человек. С 1 февраля 23-го года на его место пришло Министерство обороны. Они сразу засекретили вообще все численные данные. Но смотрите, если Пригожин летал на вертолете из зоны в зону, ему это нравилось, это было представление с большой помпой, и он забирал сразу много, 100 человек, 200, 300, забирал много, но это было по одной зоне, то с 1 февраля 23 года это такой вот конвейер. По 20, 30, 35 человек забирают раз в месяц фактически из каждой мужской зоны. И мы знаем, что забирают примерно раз в 3 месяца, раз в полгода по 30 человек из женских зон, там тоже находятся желающие. А дальше мы с вами можем только считать и фантазировать. Почему это все осложняется, этот счет? Да? Если ты считаешь по главам, то у тебя получается, что забрали еще плюс дополнительно к Пригожину еще больше 100 тысяч. Но, а как считать вагнеровцев, которые очищенные после помилования снова попадают в тюрьму, а их примерно половина уже оказалась в тюрьме, и снова собираются отправляться на фронт или уже отправились на фронт. Это как один человек или как два человека, как их считать? И это совершенно отдельная статистика. В общем, если в начале войны, на февраль 22 года, в тюрьмах СИЗО и колониях содержалось порядка 450 тысяч человек, то сейчас их около 200 тысяч человек. Вот считайте, сколько забрали.
Ольга, скажите, а вот этот законопроект Клишеса Крашенинникова, он оттягивает всеобщую мобилизацию, если вот власть, Кремль нашли новый ресурс из СИЗО и из той же тюрьмы? Как вы думаете?
Оттягивает, но очень ненамного, потому что это такой вот резервуар, бассейн, где, куда вливается труба А, значит, действительно, да, за курицу будут сажать, но труба Б, там просто поток, там стремительный поток, и трубы А не хватает. И, в принципе, в 24-м году заключенные, по идее, должны кончиться.
Спасибо вам большое за интересные комментарии. Моим собеседником была правозащитница, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Бывших адвокатов Навального оставили под стражей до 13 июня. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер обвиняются в участии в экстремистском сообществе, то есть в защите Алексея Навального. А адвокат Ольга Михайлова рассказала, что ее заочно арестовали на основании прослушки. Михайлова сообщила, что во время заседания в Басманном суде Москвы 15 февраля, за день до смерти Навального, обвинение предоставило протокол ее беседы с политиком в колонии. Разговор между ними произошел 11 апреля. 23-го года. В тот день Навальный поделился с Михайловой своими опасениями и сказал, что его, кажется, притравливают. Цитата. По словам Михайловой, ее дело также на 96% состоит из описания деятельности Навального. Власть должна меняться, считал Навальный. Простая и очень понятная мысль. По идее, это может произойти с 17 марта 2024 года. Мы еще на что-то надеемся или уже нет? В оппозиции опять ссорятся. Максим Кац предлагает голосовать за единственного кандидата, который против войны, за Даванкова. ФБК и Юлия Навальная зовут россиян на полдень против Путина. Акцию, приуроченную к выборам президента России. Прийти в 12 часов прийти в 12 часов на участки и использовать день голосования для демонстрации численности недовольных. При этом с бюллетенем можно делать все, что угодно на свое усмотрение. Только не голосовать за Путина. Можно и вовсе не голосовать, а просто прийти и постоять возле участка. Со мной на связи политик, соратник Навального Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие у вас ожидания от этой акции 17 марта в полдень на избирательных участках?
Хорошие. В общем, она же происходит не на ровном месте. Мы уже видели, что вот эта энергия общества, протестная энергия, которая 2 года пряталась из-за невиданных по масштабам репрессий, из-за того, что люди боятся тюремных сроков, она находит свой выход. И вот мы видели очереди в поддержку для того, чтобы подписаться за Бориса Надеждина, единственного кандидата, который выступал с антивоенной платформой, и мы видели, какое огромное количество людей пришло на похороны к Алексею Навальному. То есть вот мы видим, что эта протестная энергия в обществе живет. И сейчас мы для себя считаем главной задачей найти какие-то такие форматы, которые для людей были бы не особенно опасные, но тем не менее вот могли бы эту протестную энергию продемонстрировать. И вот как раз вокруг этой акции «Полдень против Путина» произошло какое-то невероятное единение самых разных оппозиционных сил, и в том числе и тех людей, которые находятся в России и дают нам обратную связь, вот, что для них было бы приемлемо. Поэтому нам кажется, что это действительно будет успешно.
Владимир, отдельный привет вашему черному коту. Видимо, это ваш талисман. Скажите, ваше отношение к идее Максима Каца голосовать за Владислава Даланкова выражено в твите, процитирую: «Публичная нормализация кремлевских спойлеров. Он же вроде не людоед. Крайне опасное дело. Мало того, что спойлеры никогда не приносят результатов, проверенной электроникой. Это вносит раздрай в ряды противников Путина и стимулирует политиков серой зоны к играм с Кириенко». Тем не менее, если кто-то прислушается к Кацу, можно ли будет считать, что результат Даванкова протестный?
Я не очень понимаю, Мумин, зачем нужно это обсуждать. Кац не оказывает никакого влияния на политическую ситуацию в России. Он уже много лет пытается людей к чему-то призывать. Это всегда оканчивается оглушительным провалом. Поэтому я считаю, что журналисты совершенно зря раздувают эту фигуру. Она нерелевантна. Что касается Даванкова, то нет никаких причин считать, что этого кандидата как-то стоит особенно выделять. Ну, например, полгода назад Даванков участвовал в так называемых выборах мэра Москвы, тоже вот как такая разрешенная, одобренная кандидатура, он занял там четвертое место. Он пропустил вперед даже кандидата от ЛДПР, при том, что партия ЛДПР никогда не котировалась в Москве и никогда не добивалась каких-то знаковых результатов. То есть это, в принципе, такое последнее место на конкурсе чудаков. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что Даванков является каким-то выделяющимся кандидатом. Хотите за него голосовать? Пожалуйста. И, кстати говоря, вот та стратегия, которую предложил еще Алексей Навальный, когда был жив, она в этом и заключается. Ну, Даванков, значит, Даванков. Любой кандидат, который вот вы считаете более-менее приемлемый для вас, лишь бы не Путин. Я не сомневаюсь в том, что вот эта стратегия выделить одного Даванкова и агитировать за него, она идет из администрации президента. И все, кто сегодня говорит, что надо голосовать именно за Даванкова, действуют по заданию администрации президента. Потому что администрация президента оказалась перед очень неприятной ситуацией. Она ничего не может сделать против акции «Полдень против Путина». Надо срочно что-то придумать. Вот на чем изобразить, как вот журналисты любят это подавать, типа ссору в оппозиции. Вот давайте выберем какого-то одного придурка из 3 спарринг-партнеров Путина. Это мог бы быть любой другой. Мог быть и Харитонов, и Слуцкий. Да? И давайте вот агитировать за него и таким образом посеять какой-то раздор. Я просто призвал бы всех обращать внимание, вот кто именно этим занимается. Эти люди действуют именно по повестке, которая выгодна сейчас Кириенко.
Владимир, у нас осталось меньше минуты, но для меня это очень важный вопрос. Какое место займет Юлия Навальная после смерти Алексеева? Станет ли она профессиональным политиком или будет общественным деятелем, чей авторитет сегодня очень высок на международном уровне?
Я бы очень хотел, и лично буду делать все от меня зависящее, чтобы Юлия Навальная активно участвовала именно в повседневной политической деятельности, то есть стала бы политиком. Но, вы знаете, она пережила просто через и проходит через невероятно трудный период своей жизни. Я считаю, что лучше всего дать ей вот самой почувствовать роль, да, и понять, как она лучше всего сможет себя реализовать. У меня здесь оптимистичное ожидание. Надеюсь, что она будет политикой активно заниматься. Но давайте дадим ей некое пространство для того, чтобы принять решение самостоятельно.
Владимир, огромное вам спасибо. Моим собеседником был политик Владимир Милов. Каждый год на «Оскар» выдвигает свои фильмы около 90 стран. Попасть же в список основных номинантов удается только 5 из них. Советские кинематографисты активно участвовали в гонке за золотой статуэткой и делали это успешно. «Оскара» получили картины, ставшие классикой кинематографа. «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. А вот после «Развала СССР» за игровой фильм статуэтку получила лента Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Сегодня Михалков за счет административного ресурса бойкотирует американскую киноакадемию и лишает возможности своих коллег участвовать в конкурсе. Слово Александру Роднянскому, кинопродюсеру. Мы с ним поговорим о том, каким будет «Оскар» через сутки. Александр, здравствуйте. Вы четырехкратный номинант на премию «Оскар». Не ручаясь за точность фразы, но вы как-то обронили, побывав в очередной раз на церемонии, что номинация «Лучший зарубежный фильм» – это утешительный приз. И типа мы, европейцы, все-таки остаемся гостями на этом празднике голливудского кино. Все внимание американцев сосредоточено на своих фильмах, на своей индустрии. Я вас правильно процитировал?
Да, но ситуация изменилась.
Что произошло тогда с восприятием европейского кино?
Она изменилась в связи с ростом качества европейского кино, которое проникло на территорию, традиционно контролировавшуюся Голливудом. То есть сегодня номинантов в категории «Лучший фильм года» есть европейские фильмы, и не один. Это и победитель Каннского фестиваля «Анатомия падения», Жюстин Трие, и фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов», и далеко не один, как вы видите, и фильм Йоргоса Лантимоса, который, ну да, можно называть американским фильмом, потому что студия-производитель Searchlight, но, тем не менее, это фильм одного из, пожалуй, самых заметных европейских режиссеров нынешнего времени. Вот, и таким образом, и это далеко не исключение. Все предшествовавшие годы европейские фильмы были номинированы на главные награды. И это свидетельство того, что у Голливуда есть свои проблемы, без сомнения, есть. И на протяжении нескольких лет было мало фильмов, всерьез интересовавших как аудиторию широкую, так и профессиональное сообщество. Поэтому, да, я по-прежнему считаю, что сама по себе номинация в категории «Лучший международный фильм», она скорее вторичная, она родилась в конце 50-х годов как способ выразить уважение великим режиссерам, прежде всего французского и итальянского кинематографа, в те годы доминировавшим в творческом сегменте нашего дела. Ну, Феллини, Антониони, Росселлини, Пазолини и так далее, и так далее, Трюфо, Годар там и прочее. И несколько великих режиссеров Голливуда, среди которых были Билли Уайлдер или Джордж Кьюкер, они подняли вопрос о том, что нужна специальная категория, в которой эти все-таки фильмы надо отмечать. И с тех пор она остается вот категорией такого, что ли, ну, не индустриального кино. Но, как я сказал, европейские фильмы преодолевают границы. И это очень хорошо. Чтобы не прозвучало, «Паразиты», корейский фильм, азиатский, который не просто оказался номинирован на все главные награды, а выиграл приз за лучший фильм года. Или «Рома», латиноамериканский фильм Альфонсо Куарона. Конечно, точно так же он был номинирован. Поэтому международные фильмы преодолевают границы.
Страна, ведущая преступную войну, не должна принимать участие в «Оскаровской гонке», если она не может прямо и честно говорить о происходящем. Это ваша цитата. Вопрос. А если, к примеру, режиссер Михаил Лакшин снял талантливое кино по Булгакову, или авторы Чупов и Меркулова, капитан Волкогонов бежал? Справедлива ли эта формула к этим творцам?
Это касается номинации «Лучший международный фильм». Потому что в этой номинации фильмы представляют национальные комитеты каждой отдельной страны. И поэтому названные с вами отличные картины, прежде всего мне очень нравится фильм Михаила Лакшина, никогда не будут представлены Российским национальным комитетом в нынешние времена на соискание этой награды. Более того, Оскаровский комитет, по-моему, закрылся за ненадобностью. Из него в момент начала войны вышло огромное количество членов, не считавших необходимым участвовать в обсуждении фильмов участников на «Оскар». И, конечно, руководителям отечественной для России, российской кинематографии последнее, что нужно, это только отправлять фильмы на «Оскар» в ту самую страну, которую они считают практически концентрацией зла в мире, да еще и в ту самую индустрию, которая распространяет чудовищные ценности типа ЛГБТ, объявленного преступным движением в России, или еще чего-то страшного. Я абсолютно убежден, как кинематографист, что Академии нужно выработать отдельные правила, позволяющие участвовать фильмам талантливым, нонконформистским, сделанным в государствах тоталитарных, жестко контролирующих, естественно, кинематографическую индустрию, предоставить им возможность участия. Это может сделать только киноакадемия. Но никак не Россия, Китай или Иран. Те страны, в которых, о которых мы говорим сегодня.
Александр, попробую вам возразить. Ваши несколько картин, особенно в последние годы, когда уже режим был в России, почти тоталитарный, и ваши продюсерские работы, к примеру, «Левиафан», «Нелюбовь» и «Дылда», и так далее, были выбраны российским Оскаровским комитетом и предложены Американской академии. И этот выбор был сделан по обычной процедуре, а вы сейчас предлагаете выделить талантливые работы по альтернативной схеме, как одно стыкуется с другим.
Слушайте, мне кажется, что все-таки режим эволюционировал, и сравнивать времена даже, после 2014 года до 2022 с тем, что произошло в России после 24 февраля 2022 года, не вполне корректно. Мне представляется, что до 2022 года российская власть пыталась использовать разнообразные инструменты давления. Да, режим был авторитарный на грани с тоталитарным, но они старались быть широки в выборе инструментов давления. От инструментов так называемой мягкой силы до того, что они полагали силой жесткой. И не вели полномасштабную войну. Соответственно, в этих обстоятельствах в дела комитета, сформированного приблизительно в 2013 или 2012 году и состоявшего из 30 кинематографистов, примерно 30, может быть, чуть меньше, чьи фильмы, это режиссеры и продюсеры, чьи фильмы номинировались или побеждали в «Оскаровской гонке» или на фестивалях категории «А», так составлялся этот комитет национальный по выдвижению, и не было ни одного бюрократа, в этих обстоятельствах могли победить заметные, яркие, прозвучавшие фильмы в силу поддержки кинематографистов, победители международных фестивалей. Ровно так и «Левиафан», и «Нелюбовь», или «Дылда», который я продюсировал, были выдвинуты или что-то еще. Но с 22 года ситуация категорически изменилась. Момент полномасштабного вторжения обозначил, моими глазами, переход от иллюзии авторитарного режима к тоталитарному. Разница состоит только в одном. Тоталитарный режим все-таки лезет. Авторитарный режим не заходит на территорию частной жизни. Он не присутствует в вашей частной жизни, он контролирует вашу деятельность. Что касательно тоталитарного, он с вами дома. Он находится, слушает ваши разговоры на кухне, ваши переговоры по телефону и лежит с вами в постели. Он практически слышит ваше дыхание и всячески интересуется тем, что вы сказали, написали, промолчали, улыбнулись, не там и так далее, и так далее. Количество уголовных преследований, построенных по этому принципу, не вам рассказывать, оно колоссально. Соответственно, в этих обстоятельствах такие фильмы, как «Левиафан», «Нелюбовь» или «Дылда», представить себе, чтобы они были выдвинуты от России на соискание «Оскара», даже если бы сохранилась Академия, это комитет национальный по выдвижению, я не могу, с этим бы не согласилось никакое руководство культуры в России, никакое руководство кинематографии, это исключено. Поэтому я полагаю, что это разные отрезки времени. Да, можно назвать в целом, исторически глядя, там, через 5-10 лет, все то, что происходило при Путине, будет названо авторитарно-тоталитарным или тоталитарным режимом, но все-таки внутри, мы как люди, его проживавшие изнутри, видим разницу. Она существенна.
А кто были инициаторы бойкота «Оскара» в России? Это семейство Михалковых или Министерство культуры? Откуда ноги растут?
Ну, мне кажется, Михалков, конечно. Кинематографией в России руководит Михалков. То есть, я бы так сказал, принимает ключевые решения. Не то, чтобы он в ежедневном режиме занимается, кому выдавать деньги, какие фильмы хорошие, плохие, нет. Но стратегически участвовать в «Оскаре», например, или не участвовать, делать новую награду, и какая награда важна, какие фильмы хороши, какие плохи, какие кинематографисты враги России, а какие стоит простить и принять обратно, это все-таки он озвучивает. Он самая крупная фигура в кино, он близкий президенту Путину человек, и ни один из, условно говоря, бюрократов Министерства культуры не может быть сопоставленным по уровню влияния в области культуры с Михалковым. Думаю, он.